Добрый вечер и ходыштов, хорошего месяца. У нас начался месяц Шват. Причем в Мишне Рош ха-Шана обсуждается, на какой день назначить Новый год для деревьев, и там есть две рабочие версии. Первая швата или 15-я швата, значит, галахической, практической стала версия 15-го швата, поэтому мы через 2 недели празднуем Туби-Шват, Новый год деревьев. Но вот изначально было две версии, и сегодня у нас первая. Это по дате. Теперь мы обсуждаем сегодня главу Вайра. Это вторая глава книги Шмот. И в контексте этого я хочу предложить две темы. Значит, первая тема – это духовная поддержка солдат Цагаль. Просто поделюсь радостью, которая меня переполнила на прошлой неделе. Значит, предыстория. Где-то в второй половине, может быть, ближе к концу 2024 года, уже у меня накопилось какое-то большое количество как бы информации. То есть я слышал о солдатах, которые убирали место фестиваля Нова, и тех душевных травмах, которые они получили, как эти ребята даже не повзрослели, а постарели за несколько дней. Слышал о самоубийствах солдат и милуимников и, соответственно, душевных травмах. Работал лично с двумя случаями, когда ребята ушли из армии и им поставили психиатрические диагнозы и в 21 год посадили на инвалидность пожизненную. И я с ними работал, и там, в принципе, там не клиника. Это просто молодые ребята, которые без какой-то эмоциональной подготовки окунулись в мир жестокости и совсем непривычных для них рамок и просто испугались. Вот. Я тогда искал системный подход, как помочь, как предотвратить. И пришел к выводу, что как раз было бы самым эффективным это то, что я здесь в Израиле... Одно из того, что я здесь в Израиле учил, это Левуй Рухани. Левуй Рухани – это душевная поддержка, душевная, духовная поддержка человека в самые трудные моменты его жизни. Значит, это область, которая, в принципе, начала пробиваться достаточно недалеко, недавно, чуть-чуть позже социальной работы, которая тоже не так давно появилась и вошла в всеобщее обиход началось, в принципе, исторически с того, что американским солдатам, воевавшим во Вьетнаме и умиравшим от ран, к ним подходили священники в последние моменты их жизни, а была часть солдат, еврейские ребята, которые в таком же состоянии отказывались в последний момент от священника. Не то, что они были сильно религиозные, но вот от священника они не хотели получать поддержку. И это заставило задуматься, и была разработана, во-первых, программа. Начиналась она изначально, как любят евреи, значит, с попыткой отказаться от религиозных корней, чтобы это стало чем-то универсальным, значит, поддержка для любого человека. Эта потребность в этом стала достаточно очевидной в принципе, в любой больнице, потому что медперсонал занимается медицинскими вопросами, соцработник занимается вопросами социальными. Значит, если к человеку вызовут психолога больничного, то работы большой там не предполагается. Да и психология, как поиск глубоких корней происходящего в личности, там и исправление, и психотерапия как бы достаточно неэффективна в таких ситуациях. А что человеку нужно? Человек, который в данный момент времени потерял ощущение почвы у себя под ногами, надо, чтобы был кто-то рядом, не напротив него, как психолог, психоаналитик, который анализирует и дает человеку какой-то фидбэк, какой-то ответ, а человек, который будет с ним психологически не напротив, а рядом, да? И который знает, как обрести почву в этих состояниях личной неуверенности. Или человек, который сам прошел какие-то вещи и получил профессиональную поддержку, или даже не пройдя это лично, он получил просто профессиональную поддержку, профессиональную подготовку, чтобы человек знал, какая фраза может поддержать, какая фраза может утопить дальше, вот, чтобы он сам не упал, не потерял почву под ногами от услышанного, иначе он просто не сможет поддержать. Вот. То есть тут есть много нюансов. Значит, лет примерно меньше 20 назад это с Америки начало потихоньку просачиваться в Израиль, и прежде всего с несколькими профессионалами, которые учились там. В Америке для этого, чтобы получить диплом Леву Рухани, душевной поддержки, там это называется чаплин. Перевод на иврит усложняет дело, потому что, значит, было два рабочих варианта. Это Леву Рухани, то есть духовное сопровождение, буквально перевод, или тмиха руханит, духовная, душевная поддержка. С переводом на русский это еще сложнее, чтобы отразить суть. Так вот, в процессе как бы работы с людьми стало очевидно, что не только в последние моменты жизни человеку нужна поддержка, что есть еще много ситуаций в жизни, когда человеку нужна грамотная поддержка. Значит, дальше были попытки замечательной семьи Корен эту вещь как бы узаконить в Израиле, то есть разговоры с министерствами там, и то есть организация Тишков, которая пыталась как бы вести это на официальном уровне. Вот, на каком-то этапе это все затормозилось. Есть реальные Малавим Руханим, которые работают в больницах или в бейтавотах, или частным образом. Но на этом оно остановилось. Значит, и тут как бы и моя идея заключалась в том, что что если в боевой части будет такой подготовленный специалист, то он может поговорить с каждым солдатом и перед боем, перед военными операциями. Он может после операции поговорить с каждым. Он может отследить изменения в поведении, в реакциях человека и помочь ему это проговорить. Значит, опять же, как и в психотерапии, здесь есть главный, прежде всего, момент, что выстраивается то, с чего начинается разговор с человеком, это выстраивается безопасное пространство. Пространство, в котором человек будет услышан, не будет осужден, высмеян и уверен, что эта информация не будет передана ни близким, ни знакомым, то есть никому, кто мог бы вычислить, о ком идет речь. И вот такая вот работа могла бы предотвратить, стать профилактикой огромного количества психических расстройств или даже просто недиагностируемых душевных травм, которые все равно уже в отложенной перспективе все равно дали бы какие-то клинические психосоматические явления. В Торе у нас есть нечто подобное. Это в главе Шафтим книги Дворим говорится о подготовке к войне. Когда выйдешь на войну против твоих врагов и увидишь коней, колесницы и войско больше, чем у тебя, то не бойся их, ибо с тобой Бог твой Господь, который вывел тебя из Египта. Когда ты приблизишься к месту битвы, пусть священник выйдет вперед и обратится к народу. То есть тут коин, понятно, да? Пусть он скажет им: слушай, Израиль, ты приблизился сегодня к битве с твоими врагами, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не впадайте в смятение, не нарушите строй перед ними. Бог Господь ваш, Он идет с вами, Он сразится за вас против ваших врагов, и Он принесет вам спасение. А старшины пусть обратятся к народу и скажут, если среди вас человек, который построил новый дом, еще не начал в нем жить, пусть вернется домой, чтобы он не погиб на войне, и другой бы не стал жить в его доме. Если среди вас человек, который посадил виноградник, еще не выкупил его первого урожая, пусть вернется домой, чтобы он не погиб на войне, и другой бы не выкупил его урожай. Если среди вас человек, который обручился с женой и еще на ней не женился, пусть вернется домой, чтобы он не погиб на войне, и другой бы на ней не женился. Пусть продолжат старейшин говорить народу и скажут, если среди вас человек, который боится или слабый сердцем, пусть идет он домой, чтобы слабость его сердца не передалась его братьям. И когда закончат говорить с народом старшины, пусть назначат военачальников, чтобы они повели народ. Значит, в этом отрывке можно, как бы переводя на современный язык, увидеть, может быть, несколько должностей. Например, должность соцработника, который говорит, если ты серьезно переживаешь за то, что у тебя дома, и ты не можешь из-за этого нормально выполнять свои армейские обязанности, тогда надо идти решать свой этот домашний вопрос. Или должность армейского психиатра, на иврите аббревиатура КАБАН, Кцин Бриют Нефеш, офицер по душевному здоровью, буквальный перевод, который определит душевное состояние человека, позволяет ему продолжать военную службу или не позволяет. На мой взгляд, Левой Рухани, если бы его можно было ввести под крышей, например, армейского рабанута, то это было бы замечательно, прежде всего в боевых частях. Вот. Ну и, конечно же, во время курса молодого бойца тиранота. Да и полезно, конечно, на любой базе военной. Но там меньшая критичность этого. На мой взгляд, даже если Тора говорит о том, что с человеком надо разговаривать перед боем, перед военными операциями, то Левой как раз он и до, и после. И он действительно мог бы изменить лицо нашей армии. Значит, теперь понятно, что я не такой большой авторитет, чтобы меня кто-то, значит, услышал. И я подумал таким образом, что хорошо бы, то есть нужна или личность, известная в Израиле, которая обратится с этим предложением в армию, к армии, или серьезного уровня организации, опять же, от организации тоже достаточно легко отмахнуться, такой большой госструктуре, как армия, но тем не менее. Вот. Значит, я в течение года с перерывами предпринял 7 попыток обращений или к таким личностям, или к таким организациям, которые могли бы быть армией услышаны. Вот. Значит, каждый раз я возлагал надежды, я договаривался о встрече, о разговоре, я проговаривал, меня выслушивали, и никто за это не взялся. Вот. Значит, кто-то мне говорил, что вот он может меня перенаправить там туда-то, туда-то, или кто-то говорил, мы этим вот так уже занимаемся с теми, кто оттуда возвращается, значит, работаем с ними, с ними профессиональные психологи работают. Там. Ну, в общем, каждый раз я выстраивал, как бы, я опускал руки, потому что это неподъемная для меня вещь. Потом проходил там месяц-два, и мне эта мысль опять возвращалась и опять не давала покоя. Я выстраивал новую стратегию. В общем, говорю, я вот как раз пару дней назад сел, посчитал, было предпринято 7 попыток. Вот. Значит, на каком-то этапе я подумал, что, в принципе, с этим стоило бы обратиться к религиозным авторитетам или авторитетам, значит, мира вязаных кип, или к авторитетам харидим. В принципе, если обратиться к авторитетам вязаных кип, то тут все понятно, ворота открытые. Вот, и этим путем идти даже относительно легко. Но если обратиться к авторитетам харидим, то тогда вообще получается замечательная вещь. Ведь вот этот вот спор по поводу призыва в армию харидим, он упирается в несколько малопроговариваемых аспектов. Значит, харидимные общины боятся прежде всего, что молодой парень, который попадет в абсолютно чужую для него среду армейскую, что он может просто сломаться. Вот, домашний идыша киндер. С другой стороны, как бы вокруг чего в основном идут переговоры, что там ой вовой не тот уровень кашрута, или ой вовой увидит там девушку офицера в брюках. Вокруг этого идут все споры, и это как-то совсем мелковато. Гораздо важнее, что этот мальчик остается без поддержки, без той самой моральной поддержки. Это раз. Второе. Ребята, которые выросли как бы в религиозной среде, у них какая-то база веры, база для жизненной позиции, основы, она все-таки гораздо сильнее и основательнее, чем у ребят, которые выросли в светском кругу. И если дать им достаточно небольшую, допустим, по количеству часов, но профессиональную подготовку, проговорить там страх смерти, страх потери, там навыки работы с травмой, то им было бы легче оказать такую же поддержку душевную другим. Вот. Но, опять же, кого армия может услышать? Я обратился по цепочке так, чтобы, значит, зная устройство религиозного мира, так, чтобы дойти до кого-нибудь из глав поколения. Если удастся, значит, уговорить, и он даст свое рекомендательное письмо, то тогда уже с этим можно идти к армии и заключать шедух, то есть брачный контракт. Значит, что эти идут, да, служить, но они идут служить не просто как некоторая безликая масса, а как носители того, что нету у второй части. И они не просто идут служить, вносить свой вклад в оборону страны, а они дают еще свою уникальную поддержку. Вот. Значит, я попробовал и таким путем пойти. И, конечно, я обратился к человеку, который меня послать не мог. Вот. Меня выслушали. Но ответ был такой, что это не мейнстрим. Мейнстрим – это жесткое противостояние армии. И вряд ли я буду услышан. И даже если эту идею предложить, то для какого количества ребят это стало бы армейской специальностью, не для всех, да? Всех на джоб не пристроишь. Все. Дальше эта тема опять заглохла. И теперь переходим к тому, что произошло на прошлой неделе. Значит, в прошлый шаббат, во время дроши, которую я давал, когда вынесли свиток Торы, кто-то из присутствующих сказал: а вот, значит, мы прочли в новостях буквально перед шаббатом, что Карлин Столинский рэбе издал постановление, что да, надо идти служить в армию. И еще там чего-то там сказал, вплоть даже там еще там до того, что у кого есть там смартфон, который необходим ему для работы, то ему для этого, это ему не нужно отдельно еще держать кошерный телефон, потому что это просто лицемерие. Значит, я не читал того сообщения, вот, но я именно с этим хасидским двором имел давние отношения. Вот, и я учился когда-то 2 года в Ешиве в Киеве, которая как бы Карлин-Столинская. И у меня есть друзья столинские хасиды в Маашарим. И столинский ребе там дал мне благословение там перед рождением детей, там, ну, в общем, какие-то связи. Вот, я как бы восстановил связи, которые уже давно были утеряны. Со сменой телефонов несколько раз на новые. И позвонил, значит, рассказал идею. Меня восприняли на ура, то есть эту идею. Во-первых, были рады и моему звонку, и идее. Дальше, значит, обсуждаем, как лучше действовать. Говорит так, говорит, есть человек, Рав, который правая рука Ребе по вопросам армии. Вот. Значит, мне в течение там 15 минут примерно нашли его телефон. Вот. И я ему позвонил. Значит, я как бы составил план, я готовился к этому разговору. Потому что надо сказать и от кого я звоню, и кто я такой, так, чтобы это было, чтобы он понимал, что мы с ним как минимум на одном уровне. То есть, чей я ученик, там, и чем я занимаюсь. Это да. То, что я подготовил, оно сработало. И он говорит, хорошо, он говорит, что ты хочешь? Я говорю, смотри, есть такая вещь, как Леву Рухани. То есть вы посылаете ребят как бы в армию. Вы как бы их отдаете армии. Я предлагаю, чтобы был Малаве Рухани, человек, который даст им на месте душевную поддержку. Он говорит, так это у нас уже есть. Я говорю, как есть? Он говорит, ну, есть. Он говорит, каждая группа солдат, которых мы отправляем в армию, значит, с ними идет Малавы Рухани. Я в шоке. Вот. Я общался с двумя самыми большими как бы авторитетными организациями по Леву Рухани в Израиле. Никто про них вообще ничего не слышал. Вот. Я общался с ребятами, которые там связаны с армией. Тоже ничего не слышно было. Вот. Я говорю, как есть? Он говорит, ну, вот так. Ты поговори, говорит, с солдатами, которые от нас пошли в армию. Вот, ты говорил с кем-то из них? Я говорю, нет, не говорил. Он говорит, ну так поговори. Он говорит, хочешь, я дам тебе телефон человека, который отвечает за как бы тему Леву Рухани наших солдат? Я говорю, да, хочу. Вот, он говорит, хорошо, я тебе сейчас пришлю его телефон. Опять же, он меня спросил, а у тебя WhatsApp есть, чтобы тебе выслать телефон? Я говорю, отлично, очень хорошо, я очень рад это слышать. вот, что вы своих ребят обеспечили вот такой вот поддержкой. Но я хочу, чтобы это было сделано для всех солдат Цагаля, чтобы все могли получить такую же поддержку. Вот. А не только солдаты из вашего хасидского двора. Говорит, окей, что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я дал тебе малавим руханим для других военных частей? Я тебе дам? Я говорю, да нет, я хочу, чтобы Ребе обратился к армии, чтобы ввести это как систему для армии, чтобы это было как бы введено административными там постановлениями. Он говорит, так это уже тоже в работе. Говорит, смотри, говорит, мы, во-первых, договорились с армией, что если мы приводим специалиста, то мы платим пополам, половину армия, половину мы. А если это парень, который идет служить, уже получил такое образование, значит, его оплачивает только армия. Говорит, армии понравилась эта идея. Вот. И сейчас мы готовим документ, который обращение, то есть армия будет объявлять набор специалистов в полевую рухани. Как бы и вводить это. То есть я слушал, и как бы у меня было ощущение, что ну вот действительно время Машиаха. Вот ты стучишься там головой в стену, вот. А рядом кто-то построил шикарные ворота. И это уже все внедряется. То есть это настолько потрясающе. То есть на наших глазах меняется лицо армии. Причем все эти изменения, надо понимать, что это изменения последнего года, которые идут очень тихо, но которым послужило толчком, для которых послужило несколько вещей. Во-первых, конечно же, изменения в самой армии. Это смена главнокомандующего. И армия становится более правой, и судебный процесс над главным армейским прокурором возвращает армию в состояние, когда офицер будет защищать своего солдата, то есть чувство поддержки со стороны офицера, которое как бы какое-то количество лет было утрачено, потому что офицер боялся, что его судьба будет срезана, непонятно, там сделал солдат что-то или нет. С другой стороны, значит, с религиозной стороны, этот хасидский двор, Карлинстолен, входит в десятку самых крупных хасидских дворов. И вся тема Левой Рухани, которая по чуть-чуть просачивалась в Израиль и там пробивалась с большим трудом, ну, как бы это в общем пространстве, общеизраильском пространстве. У них в силу того, что у них община состоит из как бы двух частей, двух площадок, это в Америке и в Израиле, и подход Рэбе, что таки да, люди должны работать. Во-первых, американские хасиды, они гораздо более как бы более устойчиво стоят на земле, то есть как бы в каждой семье обязательно есть работающий. Если в семье кто-то учится и не работает, то это проговаривается всей большой семьей и обсуждается, то есть могут ли работающие люди перекрыть там потребности, допустим, вот этого, который учится, и, соответственно, его жены и детей. Вот. Или задействовать его там какое-то количество часов, чтобы он тоже не получал деньги просто так. Или, то есть, соответственно, Льву Рухани в американской части этой общины, он как бы уже были специалисты, и они просто привезли своих специалистов сюда. Они никак не пересекались с нами. Вот. И как бы поэтому про них никто не знал. Вот. И в силу того, что армии очень важен диалог с каким-то духовным авторитетом, то армия проявила гибкость. А когда они увидели эффективность этого, то сейчас задумались о том, что да, это надо вводить на уровне системы. И замечательная вещь, прочел сегодня днем, уже когда материал этот был у меня готов. Значит, News.ru сегодня опубликовал статью, материал называется «Цагаль создает новые должности специалистов для помощи резервистам и их семьям». Значит, и здесь говорится о трех новых направлениях должностей армейских. Значит, прочту кусочками. Здесь одной из серьезных сложностей оказалась возможность резервистов поддерживать связь с супругами, остающимися дома с детьми, и необходимостью как-то помогать им с семейной рутиной, в кавычках, удаленно. Новые офицеры поддержки, значит, это называется Кцин Маатеф Эташерут, значит, будут отвечать за семьи резервистов. Именно они будут контактировать с семьями резервистов, находящимся на оперативных заданиях без доступа к телефону, и сообщать им максимально возможную информацию об операциях, выездах домой и состоянии бойцов. Они же будут сейчас помогать с реализацией прав и льгот как внутри Цагаля, так и на гражданке. Там будут помогать семьям, вернувшимся там, и так далее. Вот, вторая вещь, еще одна должность. Кцин Лехидут, офицер консолидации. Или Ехидут – это единство. Да? В резервных батальонах служат люди из самых различных населенных пунктов, с разными бэкграундами, из разных слоев населения, из разных общин. И они не всегда знакомы друг с другом и всеми тонкостями. Кцин Лехидут будет отвечать за создание внутреннего сообщества, консультирование и социальную работу. Он будет создавать различные совместные активности и групповые обмены в ситуации консолидации резервного батальона. Военнослужащим будет проще общаться, работать и вместе воевать. Значит, по опыту своих сборов военных, на которые я ходил, действительно, я в обычной своей жизни не пересекаюсь с такими слоями населения Израиля, с которыми я пересекался, не просто пересекался, мы спали в одной палатке, мы выходили на совместные там патрули или какие-то операции. Иногда это значит культурный шок для одной стороны, иногда для обоих сторон. Вот. Не буду сейчас сыпать примерами, вот, чтобы как-то не принизить ничего достоинства. Вот. Теперь вводится целая должность. Причем надо сказать, что когда ты в свободное время как бы находишь себе кого-то, с кем тебе интересно общаться, вот, то при назначении дежурств иногда это ломалось специально. А тут как бы специально обученный человек, который понимает ментальность разных слоев населения, выходцев из разных континентов мира, и будет как бы способствовать вот этому вот как бы взаимопониманию, взаимоединению. Это вау. Вот. И третья вещь, которую я прочел, сейчас я процитирую. Третья должность Мафахет Хамаль Ореф Хативати. Значит, эта должность предназначена для офицеров, которые прослужили длительное время в бригаде и заработали существенный стаж. Под его командованием будут находиться все профессиональные службы по вопросам работы с людьми, кадровая служба, офицер психического здоровья, социальная служба, а также вышеназванные офицеры, которых не было раньше. То есть, как бы Левуй тоже будет под этим. Но как бы функция этого это координация фактически психологии, психиатрии, социальной работы и душевной, духовной поддержки солдат. То есть, что это будет командная работа над как бы для поддержки солдат. То есть те изменения, которым нашу армию подтолкнула вот эта вот двухлетняя война с Хамасом, то есть фактически наша армия становится, она и так была, Цагаль была самой гуманной армией по отношению к врагам, да? Теперь она будет примером гуманизма и поддержки к своим солдатам. Вот. То есть ни одна армия мира не заботится о своих солдатах так. Вы читали где-нибудь там статистику самоубийств американских солдат после Вьетнама? Вы читали о самоубийствах или психических расстройствах там российских солдат или украинских солдат? Там, или иранских там служб КСИР или армии? То есть, как бы, это совсем другой уровень просто. Вот. И я действительно искренне рад, что это происходит. Вот. А речь идет о фактически душевном здоровье и целого поколения, и последующих поколений. Вот. Что, кроме всего прочего, еще приходится время от времени заниматься мамами или бабушками солдат, которые в Газе. То есть те там служат, а эти здесь как бы потихоньку умирают от переживаний за ними, за своих детей и внуков. Вот, и умирают это не образно. Вот. Это вот тема, которой очень хотел поделиться. Вторая тема на сегодня это проходит ли народ Ирана сейчас то, через что прошли сыны Израиля в Египте. Значит, конечно, любой человек, который читает недельную главу, мог видеть массу параллелей между новостями вокруг Ирана, то есть не только из Ирана, но вокруг Ирана и тем, что у нас в недельной главе. Во-первых, общий настрой от недели – это бурные события, а перемен нет. То, что в недельной главе 7 казней в Египте, вот, а изменений нет. В новостях противоречивые новости каждый раз. Значит, Трамп сказал так, или сказал так, Хаменеи сказал так, значит, глава иранского правительства сказал так. Значит, в общем, каждый раз какие-то новости, и одна противоречит другой. Чем звучат часто от одних и тех же лиц. Да? И в недельной главе как раз-то мы не видим, что в тексте, что Моше выходит после каждого раунда переговоров с фараоном, выходит и дает интервью, значит, для евреев Египта. Вот. Фараон тоже не выступал с какими-то заявлениями, да, публично. Он один раз сказал, не отпущу, и все. А вот дальше вся эта игра, каждый раз, все, помолитесь, только уберите от меня эту казнь, хорошо, отпускаю. Потом опять, нет, не отпускаю. Вот. И вот это вот то да, то нет. Если учитывать, что как бы информация не озвучивалась так напрямую, а просачивалась там через каких-то дворцовых слуг, там, то получается, пока одна информация дойдет, уже параллельно с ней гуляет вторая информация. И ты не понимаешь, какая первая, какая вторая, какая была раньше, какая решающая. Вот. А на практике бы это не отражается. Вот. Опять же, мы по просачивающимся из Ирана данным, да, мы видим, что достижения иранской и российской науки были использованы против народного движения. И в Торе тоже мы видим, как египетские хартумим, то есть египетские ученые, как-то повторяют то, что демонстрировал Маше. Пусть это мини, пусть это пародия там, но это влияет на решение фараона. Это влияет на общественное мнение. Это служит инструментом насилия в результате. Потому что это как бы обесценивает то, что было показано от имени Бога. Вот. Еще одна вещь, которая, к сожалению, как бы мы видели на прошлой неделе, и как бы аналитики это отметили, что без раскола в властных структурах, без раскола элит, народ не способен самостоятельно привести к изменениям. Вот. И раскола за прошедшую неделю в Иране, в раскола элит, не было. Все структуры проявили преданность режиму и количество жертв, о которых там идут разные цифры, все равно как бы это солдат армии Иксир и внутренних войск это не остановило. И ситуация может измениться только тогда, когда будет какая-то трещина, какой-то раскол среди властных структур. В Торе как раз именно это и показывается. Значит, сначала вот эти самые хартумим, которые смогли повторить несколько, спародировать несколько казней египетских, на казни в Шей, они уже говорят фараону, это Эцпаэлагит. То есть это как бы палец Бога. То есть это говорит уже, это уже фактически первый был как бы раскол в единогласии. Второй раскол будет дальше, когда уже те, кто во дворце, то есть это речь идет о приближенных фараона, то есть это те, которые уже не боятся сказать фараону, да отпусти ты их уже, посмотри, Египет уже разрушен. Это уже как бы безусловно указывает на явный раскол. Вот. Но это будет позже в тексте. Это было не на прошлой неделе. Опять же, как это не может быть услышано, но и Хаменаи, и фараон не признают, что то, что происходит, это от Бога. То есть в Торе фараон просто напрямую говорит, не знаю я вашего Бога и слушаться его не собираюсь. И, соответственно, тем, что он вызывает для противостояния Моше не духовных авторитетов, не священников, не коэнов Египта, а вызывает ученых, Хартумим, то он видит в этом просто какие-то, значит, какие-то фокусы. Он не видит в этом как бы проявление божественной воли. И точно так же происходит с как бы верховным духовным лицом Ирана. Он тоже не видит в вот этом вот восстании, которое произошло, что это от Бога. Вот. Замечу, что фараон тоже был, значит, божеством египетским. То есть у него был, соответственно, тоже духовный как-то сан, даже выше, чем служителя, да. Вот. Теперь очевидное различие все-таки между ситуацией с еврейским народом в Египте и иранским народом. Иранский бунт не носил идеологического или религиозного характера. И вот это мне как раз с самого начала резало слух. Вот. То есть народ был недоволен снижением качества жизни. То есть народ не выступал против, значит, политики уничтожения Израиля. Народ не выступал против того, что деньги от нефти, это богатейшая страна, вот, что деньги от нефти шли на гонку вооружений и на кормление Хизбаллы, Хамаса, иракских милиций. То есть, как бы, на ядерную программу, на ракетную программу. А с народу это не мешало. То, что, да, меньше денег тратилось на, там, на образование, на больницы, на электроснабжение, на водоснабжение. Как бы, да, потерпим, да, есть какие-то временные трудности, вот, но мы впереди планеты всей. Наше дело правое. Вот. Народу это не мешало. Вот. А когда после 12-дневной войны они увидели, что вот эти вот ракеты были уничтожены на складах уже близко к готовности атомное оружие, все это разбомбили. И за 2 года все прокси, которых они столько кормили, практически рухнули. И в самой стране реально перебои с электричеством. И плюс еще, как бы, соответственно, санкции и неумелое ведение народного хозяйства, потому что все как бы раздается, госзаказы раздаются приближенным, вот, а не тем, кто умнее и талантливее. В результате рухнула местная валюта, народ сильно обнищал, и вот, вот тогда вышли на демонстрации против режима. Это не против идеологии, а против такого качества жизни, к которому этот режим привел всего лишь. И это совсем не то, что было с евреями в Египте. То есть сыны Израиля были физическими рабами, но не жаловались. Не жаловались значит, на то, что им плохо живется. И когда Моше пришел там с идеей о свободе, да, конечно, мысль о свободе, она как бы воодушевила, что это решит и бытовые проблемы. Но как раз на первом этапе-то стало только хуже. А? Значит, да, иранское общество не свободно, но они не физические рабы, изнемогающие от тяжелого труда. Опять же, если посмотреть комментаторов, классических комментаторов еврейских, то на эту главу особенно это хорошо и ярко в хасидской литературе проговаривается, что страдания у нас были ради спасения. То есть, да, страдаешь, но как бы в результате за страданиями приходит спасение. Вот. События в Иране показали, что не всегда за страданиями приходит спасение. Потому что есть разница. Разница в причине страданий, в источнике страданий. Если эти страдания были там от Бога, то за этим придет и спасение. Если страдания были от рук людей или от рук самого человека, то не обязательно за этим приходит спасение. Что я имею в виду, на что я опираюсь? Есть в Морене Вухим, в философском труде Рамбама, замечательный момент, когда он обсуждает три причины зла в мире. Значит, он говорит, что с позиции Бога как бы все добро. Вот, но откуда же существует зло в мире? Он говорит, есть три причины зла. Первое – это несовершенство материи. То есть мир создан из противоречащих друг другу, конфликтных друг другу элементов мироздания. И поэтому есть какие-то как бы накладки, есть какие-то нестыковки между там стихией огня, стихией воды, стихией воздуха. Извиняюсь. И он говорит, это самая меньшая категория зла, которая есть в мире. То есть, да, есть какие-то вещи, там, как землетрясения, там, ураганы, есть какие-то накладки природные. Вот. Но говорит, это самая меньшая категория зла, от которой страдают люди. Вторая категория зла – это зло, которое человек причиняет другому человеку или общество причиняет человеку. И третье – это зло, которое человек причиняет сам себе. И если от зла, которое общество причиняет человеку, еще есть какая-то компенсация от Бога, то если компенсация за зло, которое человек причиняет сам себе, я очень уверен. Опять же, это моя классическая тема психосоматики, и сейчас я сюда уходить не буду. Значит, мы сейчас говорим именно на уровне общества. И замечательная работа, такая небольшая статья Рава Шимшона Рафаэля Гирша, называется «Четыре кубка свободы». И не просто, как бы, ну, известно, что как бы четыре глагола, там, которыми Тора как раз в нашей недельной главе, это есть в самом начале, описывает этапы исхода. Вот цети, ицальти, выгальти, велакахти, значит, и выведу, и спасу, и избавлю, и возьму себе народом, значит, что мудрецы, когда будут составлять пасхальный седер, значит, каждому из этих глаголов, значит, будет соответствовать один из четырех бокалов пасхального седера. То есть как напоминающий нам про четыре этапа свободы. Так вот, то, что делает Рав Гирш, это 19 век, Германия. Он пытается вот эти вот как бы малопонятные оцети и цальти перевести на современный язык. И он говорит, то есть его подход, он в принципе такой. Он говорит, первый этап – это избавление от физических страданий. Второй бокал – это фактически освобождение от рабства идеологии. Третий бокал, что мы пьем в честь нашего Избавителя, за то, что он вывел нас из Египта, избавил от рабства, но и не только за то, что он вывел нас из Египта, избавил от рабства, но и за то, что он открылся нам, указал нам путь, не бросил нас на произвол судьбы, научил пользоваться приобретенной свободой. То есть не бросил на произвол судьбы, это значит, что дал какое-то направление, как строить общество. А четвертый, он пишет, четвертый кубок символизирует избранность нашего народа. Первые три этапа должно пройти на своем духовном развитии все человечество, но четвертый этап предназначен только евреям. «И приму вас к себе и буду вам Богом». Евреи – народ Бога. В этих двух словах вся Тора, вся история нашего народа, заключив с нами союз Господь, пообещал, что никогда нас не оставит. Даже во времена страшных гонений Бог не забывал о нас и продолжал любить свой народ. Евреи были изгнаны из своей страны, чтобы пройти тяжелые испытания и закалиться духовно. Когда они достигнут высшего уровня, Всевышний избавит их от любых всяческих притеснений. Каждый еврей, вся нация в целом станут служить Господу, и Он будет покровительствовать нам во всем. Дальше он пишет, нет другого такого народа, который перенес бы столько страданий. Величайшие нации исчезли с мировой арены, только евреи сумели пережить все и остаться Божьим народом. Только одним фактом своего существования евреи доказывают, что власть Всевышнего безгранична. И вот он, и это он написал еще фактически за 100 лет до катастрофы и становления государства Израиль. И за 150 лет до всех чудес, участниками которых мы являемся. Даже не свидетелями, а участниками. Вот. Теперь, если брать вот эти вот четыре этапа освобождения от физических страданий, освобождение от идеологии, что Бог указал путь, не бросил на произвол судьбы, и, соответственно, четвертый – избранность народа. Если мы сравним это с тем, что происходит в Иране, опять же, со мной можно спорить, я даю свою оценку. Вот. У иранцев отсутствуют первый и четвертый этапы. Вот. А вот второй и третий как раз очень ярко выражены. То есть второй – это Бог рушит идеологию. То есть когда сначала рухнули иранские прокси, Хамас, Хизбалла, иракские милиции, хуситы, значит, рухнула эта гонка вооружений, ракеты, атомы и беспилотники. То есть получила не то, что она рухнула совсем, но получила очень тяжелый удар. Не говоря уже о том, что вся система ПВО оказалась как бы нейтрализована, и израильские самолеты и американские, точнее израильские, полностью контролировали небо над Ираном, вот, что дало возможность американским самолетам, соответственно, пробомбить этими глубинными бомбами во время 12-дневной войны. И удар со стороны природы. Получается, что вот эта вот засуха сработала следующим образом. Турция перекрыла частично дамбами две реки, поэтому воды из рек стало меньше. Дождей было гораздо-гораздо меньше. Плюс из-за санкций и, соответственно, гонора властей была объявлена программа импортозамещения, то есть что наше сельское хозяйство само может накормить страну. Соответственно, начали выкачивать подземные воды. То есть, хотя за нефть они могли купить что-что, а продукты они, да, могли купить. Но неэффективное сельское хозяйство съело, выпила всю, практически всю воду, которая в подземных природных хранилищах. Вот. То есть, как бы Бог бьет по этой системе. Ну вот, дальше, как бы, это следующий этап. А что их ждет после? То есть понятно, что этот режим рухнет. Как скоро, посмотрим. Но экономически там лучше не будет. Значит, будет следующий этап противостояния. А вот что потом? Потом перестройка или гражданская война. То есть в лучшем случае это перестройка, да, со всеми минусами перестройки, которые мы пережили. Вот. Или это будет просто гражданская война. И это как раз точно противоречит тому, что, как бы, что пишет Рав Хирш, что Бог не просто освободил нас, Он указал путь. Он сказал, как строить общество. Он не бросил на произвол судьбы. То есть указал, каким должно быть новое еврейское общество по Торе. Вот. Еще одна вещь. Я нашел в Мидраш Агада очень тяжелый прогноз о ближайшем будущем в Иране. Опять же, Мидраш Агада говорит про евреев в Египте, но вот послушайте. Значит, на фразу Микоце Руах, значит, что когда Моше обратился к евреям второй раз, то есть первый раз это был, когда он пришел с вестью о свободе, а второй раз он обращается, когда фараон увеличил нагрузку, и народ его не послушал. Говорится, что народ не послушал из-за того, что было короткое дыхание, сжатое дыхание, коцер руах на иврите, дыхание или дух, и от тяжелой работы. Так вот, на это вот зажатое дыхание Мидраш Агада пишет: «Шато адор махусаре емуна гаю», что то поколение было слабо в вере. «Гаю амрим ки ксара ядашем мегошея». И говорили они: коротка рука Бога, чтобы нас спасти. Венит хабру эль овдей аватазара. И присоединились к идолопоклонникам. Значит, тут очень тонкое психологическое построение, которое делает Мидраш Агада. Говорит, что от того, что люди отчаялись, что придет спасение, они присоединились к служителям, к властям. То есть они, значит, начали поддерживать власти. То есть кто такие идолопоклонники? Имеются в виду египтяне. Да? Что значит, что они к ним присоединились? Понятно, что, как бы, речь идет о, как бы, душевной солидарности. То есть тут как раз описана солидарность жертвы со своим поработителем. Стокгольмский синдром в более современном частном проявлении этого. Так вот, в чем здесь прогноз для Ирана, что не то, что несмотря на устрашающие цифры жертв, которые сейчас расходятся по всему миру, а благодаря тому, что режим кровью сохранил власть в своих руках, что именно благодаря этому вырастет количество сторонников этого режима. Опять же, дай бог, чтобы я был неправ, но мне это как бы это психологическое построение Мидраша года кажется правильным. Вот. Значит, ну, все-таки о хорошем. Что дальше, да? Вот. Неделя закончилась. Интересно вообще, как мудрецы, когда разбивали цельный текст Торы на главы, как, где надо было провести вот эту вот черту, где заканчивается чтение одной недели и переходит вторая. То есть, в принципе, можно было все 10 казней в одну главу. Можно было вот этот вот первый отрывок, с которого начинается глава, когда в ответ на крик души Моше Бог ему рассказывает наперед весь план. Можно было этот кусочек присоединить к прошлой главе, и тогда как бы прошлая глава не закончилась бы душевным кризисом, а закончилась бы надеждой. А эта глава закончилась бы, все 10 казней прошли бы, вот, и уже было понятно, что опять хэппи-энд. Можно было так разделить? Конечно, можно было. В чем смысл, что надо было 7 казней и без какого-то видимого результата? Вот. То есть 7 казней еще не конец. Вот. Фактически это очень четко показывает как бы состояние сейчас, да? Вот. То есть такие тяжелые удары, а результата нету. А почему? Потому что вообще в божественном плане было не 7, а 10 казней. Вот. Понятно, что Иран сейчас уже сильно зажмут экономически. Уже начали останавливать этот теневую торговлю нефтью. Отлавливать эти танкеры. Рухнуло производство наркотиков в Сирии, которое контролировалось Хизбаллой. И, соответственно, Иран тоже с этого, наверное, как-то подпитывался. Сейчас экономически будет все больше и больше блокада. Конечно, очень смешно, как повело себя мировое сообщество, ООН. Вот. То есть во вторник они объявили о срочном заседании Совета Безопасности и назначили его аж на пятницу. Вот. Почему? Потому что надеялись, что они соберутся после того, как Америка с Израилем ударят, вот, и тогда они смело вынесут, значит, постановление с призывом о сдержанности, проявлять сдержанность. Вот. Вообще я даже не знаю, не слышал ни о каких как бы решениях на этом совещании, потому что кто из них будет нарываться, высказаться против Ирана? Там, хоть и Америка и Израиль сильнее, но как бы против демократических стран можно выступать. Вот. А вот против тоталитарной это сложнее. Вот. Опаснее, не сложнее. Но все равно как бы сейчас будут давить всех, кто будет как-то сотрудничать или уличен, или пойман на контактах экономических или каких-то других с Ираном. То есть понятно, что демократический мир не может себе позволить как бы закрыть глаза на поведение такого кровавого режима. И страны, зависящие от цивилизованных стран, тоже будут много думать, прежде чем на что-то решиться. Опять же, устная Тора говорит, что казни в Египте, весь этот процесс занял примерно год. Значит, от прихода Моше до уже освобождения, примерно по месяцу на казни, и еще там, значит, там 2 месяца на какие-то промежутки, там в начале, в конце. Соответственно, процесс все равно запущен. И действительно, вот идеально ложится на это текст нашей недельной главы. Он, потому что вначале проговаривается весь процесс наперед, но проговаривается какими-то достаточно неоднозначно понимаемыми словами. Точно так же прошлая неделя началась с, казалось бы, однозначного заявления «помощь уже в пути». Вот. Но конец недели уже показывает, что как бы, может быть, это не военная помощь. А может быть, в пути это не значит, что вопрос о день-два, а это может быть полгода, год, больше, меньше. Вот. То есть тут как бы время показывает неоднозначность фраз, которые звучали в начале. И вторая часть главы это 7 из 10 казней и никакого видимого эффекта. То есть главного эффекта, да, эффекта освобождения нету. Вот. Как раз вот точности то, что видели. Вот. Но опять же, есть еще одна важная параллель. Почему, собственно говоря, Бог так тянул, прежде чем вывел евреев из Египта? Бог мог сделать это молниеносно? Конечно. послать какое-то землетрясение, чтобы этот Египет тряхнуло так, чтобы он лежал весь в развалинах, чтобы египтянам уже было совсем не до рабов, и евреи спокойненько оттуда выйдут. Моментально, быстро. Вот. Для чего надо было тянуть? Ответ, который я слышал от рав Ицхака Зильбера, моего учителя, что это нужно было для того, чтобы воспитать народ, для того, чтобы пришло разочарование в вот этой вот идеологии. Ведь когда мы в пасхальном седере говорим, цитируем Тору, что Бог вывел нас сейчас, значит, освободил из Египта от рук фараона, что это два разных вида зависимости от фараона, что мы были рабами у фараона в Египте, есть такая фраза, да? И мудрецы говорят, собственно говоря, зачем это повторение? Не может быть, что в Торе такая только для какой-то литературной красивости. Но если у фараона, то понятно, что в Египте, если в Египте, то понятно, что у кого были рабами у фараона. И устная Тора говорит, что это два разных вида рабства, два разных вида зависимости. У фараона это зависимость административная, а в Египте это зависимость идеологическая. То есть и говорится, что евреи, видя мощь Египта, мощь империи, мощь системы, как бы задумывались, и если достигли таких успехов, наверное, как бы идеологические настройки правильные, как бы правильный курс партии. Вот. И поэтому нужно было, чтобы рухнула вот эта вот вера в правильность линии партии. Для этого нужен был год для евреев. Вот. И сейчас нужно время для иранцев, чтобы они разочаровались в этой идеологии реакционного радикального ислама. Вот. Вот. Я обещал, что буду говорить оптимистические вещи. Вот. Поэтому я считаю, что вселяет оптимизм, что следующими за Ираном у нас стоят в очереди еще Турция и Катар. Вот почему я так считаю? Потому что в Турции, значит, Эрдоган запретил инфляцию. Вот. То есть просто запретил Центробанку, значит, индексировать валюту. У них нет инфляции. То есть официальные процессы, конечно, идут. Местная валюта проседает. Вот. Как бы инфляции нет. Автократия привела к подавлению оппозиции. Скоро там, значит, проведут закон об обнулении сроков правления Эрдогана. Вот. Наращивание военной силы, опять же, для войны с Израилем, понятно, истощает экономические ресурсы страны. Госзаказы, которые раздаются своим, и отсутствие вложений в инфраструктуру создают ту же самую абсолютно ситуацию, которая сложилась в Иране. То есть это тот же самый сценарий. Вот. Когда он бахнет и когда будут кровавые репрессии с отключением интернета в Стамбуле, посмотрим. Вот. Но это тоже не за горами, потому что нету другого экономического сценария, политического, военного и идеологического. То есть, чтобы что-то поменять, надо признать, что ты не прав, что ты идешь не туда. Вот. А ни Хаменеи, ни Эрдоган на это не способны. Вот. С Катаром тоже будет все хорошо. Значит, они уже попали в ситуацию, что им надо или поддерживать тонущий Хамас и тонущий Иран, или им предлагается членство в клубе высоких технологий в разработке чипов вместе с Израилем и США. Вот. Держать и то вместе не получится. Вот. Уже не то руководство ни в Израиле, ни в США. Вот. Поэтому, как бы, несмотря на такие напряженные новости, все-таки вот мы начинаем месяц Шват полный оптимизма. Вот. Все. Спасибо. Если есть вопросы,
Да, есть вопрос по первой теме.
да.
Прозвучал тезис о том, что религиозные евреи, в частности хасиды, имеют некоторую базисную подготовку, которая позволяет им быстрее войти в профессию левой рухани по сравнению со светскими. И таким образом им требуется небольшое повышение квалификации для того, чтобы они стали эффективными работниками. Откуда у них эти базовые знания? На чем построено их образование, воспитание?
Отлично, спасибо. Хороший вопрос очень. Значит, почему я так считаю? Понятно, я пока не могу опираться ни на какую статистику, ни на какие статьи. Значит, Леву Рухани, который начинался именно с поддержки духовной на основе веры человека. Потом он, значит, сместился в сторону душевной поддержки, соответственно, вне зависимости от веры человека и религиозные и конфессии, и религии, и атеист он, или агностик, или, неважно, все это. На самом-то деле, чтобы дать человеку какую-то почву, что может еще быть завтра, и у него, и оно хорошее, вот, или что у того, что с ним происходит, есть смысл, это неизбежно опять привязывает к вере. Поэтому оторвать Леву Рухани абсолютно от основ веры невозможно. И поэтому то, что, допустим, в Карлин-Столинском дворе, вот, им просто, они просто этой глупостью не занимались. Вот. То есть это было изначально Левуй в своем аутентичном виде, на основе веры. Вот. Поэтому, безусловно, человеку, который воспитан в диалоге с Богом и в том, что нет случайности в мире, и в каждой ситуации надо понять, что Бог от тебя хочет, это, безусловно, 80% левое. То есть это прежде всего, получается, дает почву под ногами специалисту, чтобы не упасть, не потерять вообще, как бы, чтобы его картинка мира не рухнула рядом с человеком, который там что-то пережил. Поэтому это гораздо-гораздо легче такого парня обучить, чем парня, который вырос на... который воспитан на теории эволюции, там, теории большого взрыва, случайности всего происходящего. Вот, и жизнь дана для удовольствия.
Рафаэль, я в продолжении этого первого...
Сейчас, Ирин, достаточно ответил?
Да, да, спасибо. Рафаэль.
Да.
В продолжение этого же вопроса. Вы, конечно, сделали огромную работу. Просто это плюс, я не знаю какой. Вот.
Да, но заслуга дальше... совсем не моя.
Нет, нет, но дальше, как я понимаю, эти ребята должны быть подготовлены в очень сжатые такие, все, ну, в общем, мало у них времени. То есть не считаете ли вы, что вам бы следовало как-то зайти в эту программу их обучения, что ли, потому что это коротко должно быть сжато. И как бы мощно, как вы считаете?
И мне предлагали, я пока еще думаю, я не знаю. Спасибо. Значит, это как бы это обсуждается. Я это
я
с двух
думаю...
сторон уже слышал, вы третья.
Да. Я думаю, что у вас это бы однозначно получилось великолепно. А это нужно, это сохранить жизни. Просто жизни ребят, понимаете?
Я с этим пониманием живу уже очень долго.
Да. Рафаэль, спасибо вам огромное.
Вам спасибо.
Можно тоже пару слов сказать?
Немножко подробнее о Карлин-Солинском этом дворе. Он какой по численности и какое занимает место вот в иерархии дворов? И сколько у нас вообще дворов?
Значит, не знаю. Спросите искусственный интеллект. Значит, то, что он входит в десятку самых крупных, это точно. К сожалению, самым крупным у нас является Сатмар. Как это ни смешно, может быть, Хабад где-то там же. Вот. Карлин Столин, конечно, гораздо скромнее в размерах, но тоже у него есть как бы хасиды в Америке, хасиды в Израиле. Вот. Сколько всего хасидских дворов? Значит, показательное число было, что в катастрофу погибло около 200 дворов, уничтожено. Вот. Сколько их сейчас? Ну, я думаю, что больше 100, но точно я не могу сказать число. Вот, но там есть дворы, которые там всего там 50-100 семей. Вот. А есть дворы, которые там десятки тысяч. Вот. Но он один из, может быть, смотрите, есть численность, есть духовное лидерство. То есть, когда адмора уважают, да, уважают не только свои хасиды, вот, а другие хасидские течения. Вот, сталинского рэба уважают. Вот, это я видел. Как бы. То есть мне по рассказам.
Спасибо, спасибо.
Я спросила искусственный интеллект. Хотите, зачитаю ответ?
Давайте.
Точно подсчитать количество хасидских дворов сложно. Но эксперты говорят о сотнях активных дворов сегодня и порядка тысячи за всю историю хасидизма. С крупными центрами в Израиле, США и других странах, где доминируют такие течения, как Сатмар, Гур и Хабад, объединенные вокруг своего рэбе.
Да, спасибо.
В современной оценке в 2015 году упоминалось о примерно 120 дворах на тот момент. Из самых крупных дворов считаются, после сатмарских, считаются Гур, Бельц, Вижнец, Хабад. Основные цели центра в Израиле – Бнейбрак, Иерусалим, США, Нью-Йорк, а также общины во Франции, Канаде, России.
Вау. Про Францию не знал. Спасибо.
Коля, можно вопрос?
Сейчас, тут пробивалась... Сейчас, Ефим, вы следующий. Да.
Рафаэль, я хочу вас поблагодарить за очень хорошую новость, за вашу работу, проведенную в деле психологической помощи солдатам. Хочу сказать, что мой сын, он милуимник, и не только в Газе, но и в других регионах у нас ребята служат. Он мой, например, в Иудее и Самарии, он в Туль-Карме не вылезает оттуда. И психологическая поддержка, она крайне нужна ребятам и нужна в том числе и матерям, как вы точно отметили, и женам. И в частности, хочу проиллюстрировать. У меня сын как-то обратился за психологической помощью к психологу армейскому. Нужна была ему такая психологическая помощь. И он получил от психолога совет, тогда, когда ему сложно, просто взять гитару и играть на гитаре. Я тогда сказала, что ну, по этим меркам я тоже могу быть психологом и тоже могу раздавать такие советы. Я считаю, что религиозные ребята, получившие дополнительные знания, дополнительные возможности, они смогут найти общие точки соприкосновения со всеми, кто служит в армии. У меня сын, я не могу сказать, чтобы он был религиозный, но он, как говорится, соблюдает традиции, знает многое. И он именно в армии получил друзей, религиозных ребят, и я считаю, что это в плюс большой и сыну, и всем, и всей армии. Спасибо большое, я очень рада, что есть такие новости.
Спасибо. Да, Ефим, вам слово.
Спасибо за тему, Эли. Есть ли прецеденты психологической поддержки армейской, например, в американской армии, которая прошла тоже Вьетнам, тоже Афганистан, 2001 год и так далее? Есть ли у них прецеденты такого направления?
Значит, про армию не знаю, значит, но, допустим, в Америке первый такой бум, когда заговорили серьезно, громко про Леву Рухани, это было... было падение башен-близнецов. Да. Там как раз на Шетахе, то есть на самом этом событии работали именно чаплины. Это Мелава Рухани. и показали эффективность. Значит, дальше была интересная статистика, что больные, которым подходили, значит, профессионалы по душевной поддержке, они меньше дней занимали койки в больницах. Значит, и тогда этим заинтересовались американские страховые компании, которые оплачивают эти койко-места в больницах. Значит, так оно потихоньку в Америке, да, разошлось. Вот. Про армию американскую не знаю. Просто не знаю.
Спасибо, Эли, за тему.
Угу. Так, все. Спасибо всем. Вот. Хорошей недели, хороших новостей, хорошего месяца.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.